трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Особое мнение.
Добрый вечер. В эфире программа «Особое мнение». У микрофона в студии Максим Курников и со мной на видеосвязи журналист Максим Шевченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Путин, Максим, высказался подробно про Беларусь. Прав?
Ну, я не знаю, а что, в чем подробность?
Ну, давайте тогда подробно.
Путин высказался не только неподробно, а Путин высказался, как только можно, более обтекаемо, загадочно и неконкретно.
Например, он сказал, что по просьбе президента Лукашенко он сформировал группы силовиков, резерв, как было сказано, силовиков, для того, чтобы, если ситуация пойдет по экстремальному сценарию, можно было их отправить на помощь. Правильно это? По-братски?
Ну, это просто смешно, потому что единственные группы силовиков, которые за последний месяц находились в контексте белорусской информационной политики, это были так называемые вагнеровцы, которые, согласно заявлению белорусского КГБ, которые, очевидно, сейчас уже где-то забыты, приехали в Беларусь для того, чтобы участвовать в беспорядках. Об этом говорил и президент Лукашенко. Кроме этих 33 загадочных вагнеровцев, кроме этого, по словам Лукашенко, в Беларуси были еще 200 каких-то силовиков, наемников, и тоже не из Польши, и из Литвы, по крайней мере, так было где-то в конце июля, а из России. Поэтому, может быть, сейчас ситуация переменилась, и как мы, знаете, как играем такой Counter-Strike, то как бы группы силовиков из России заезжали в Беларусь. А теперь, очевидно, мы ждем какого-то вторжения польско-литовских банд. Может быть, при поддержке тевтонских рыцарей. Я что-то думаю, что это все из области фантастики, потому что, конечно, безусловно, я уверен, что в Польше, в Литве, в Украине, возможно, там, в США есть силы, которые хотели бы полностью оторвать Беларусь от союза с Россией, из союзного государства. Но я что-то не вижу никаких признаков активности, сколько в Гродно не перебрасывай дивизии ВДВ, какие-то активность прямо и именно с их стороны.
Нет, но там, видимо, речь идет о гражданах Беларуси,
условно которые... говоря, российские силовики, а вот российские силовики уже перебрасывались в Белоруссию по дороге то ли в Ливию, то ли в Судан, то ли...
Нет, тут Владимир Путин тоже все объяснил. Он сказал, что теперь уже абсолютно понятно, что это украинская провокация совместно с Соединенными Штатами, что они заманивали туда, и вот, соответственно, так получилось, что их перехватили в Беларусь.
А почему у них билеты-то обратные были из Стамбула в Москву? У них же билеты из Минска в Стамбул, Стамбул-Москва.
Конспирация.
Из Стамбула у них больше никуда не было билетов, ни в какие другие страны. Это все известно, опубликованы их маршрутные квитанции.
Но прилетели бы в Стамбул, а там бы взяли Украину. Ну, мы что будем с вами гадать? Они же спецслужбы,
чтобы нас дурить. Короче, на этом фоне СБУ что-то вообще развернуло какую-то невероятную активность. То кого-то похищает, собралось в России, то, короче, заманивает наивных таких вагнеровцев, которые прошли огонь, воду, медные трубы, но вот попадаются на такие простые заманивания, понимаете? Но заманили-то их не в Киев, с другой стороны, и не во Львов, и даже не в Кривой Рог, а заманили их в Минск, который был... как бы проблемной частью, очевидно, союзного государства. Сейчас, очевидно, ситуация исправилась, в Минске все поняли, и сейчас это наш самый верный, самый надежный союзник. Зачем туда перебрасывать силовиков из России? Вот интересный вопрос. Зачем этом заявлять? Что в Беларуси не хватает силовиков? Я видел белорусских военных. Это бравые очень ребята, преданные своей стране, которые вполне, как говорится, могут отразить любую агрессию, хоть с востока, хоть с запада. Я видел белорусских то, что называется ментов. Это очень такие тоже суровые парни, что они показали свою суровость в этих уличных сражениях в Минске и в других городах. Зачем им российские силовики? Какой помощи они нуждаются? Чтобы отбиваться от наседающей Алексеевич, что ли, с Тихановской? Ну да, конечно, с Алексеевич трудно справиться силами одного белорусского ОМОНа, понимаю. Поэтому я думаю, что это просто показатель того, в логике питерских улиц, на которых вырос Владимир Владимирович Путин, что мы присылаем к тебе своих людей, потому что ты теперь под нами ходишь. Я думаю, что надо вот так вот понимать.
Это вассальные отношения?
Конечно. Я думаю, что все попытки Александра Григорьевича Лукашенко добиться какого-то суверенитета и выстроить политику Беларуси как политику Швейцарии и Восточной Европы. Такая концепция была, и это оттепель последних лет. Она вот сейчас как бы завершилась. Москва сильно поправила Лукашенко, потому что, да, я думаю, протест народа был естественным. Абсолютно люди устали от тех форматов общения с государством, которые им предлагает государство. В Европе, в стране, в которой половина населения имеет шенгенские визы, из которой доехать до шенгенской зоны там, из Минска там, 2-3 часа до, и вы в Литве, из Бреста просто там до Берлина за 4 часа можно доехать, понимаете? В этой как бы стране, где большая часть людей, благодаря Лукашенко, благодаря политике стабильности, является средним классом, вот так вот реально, городским населением, занимающимся современными IT-технологиями, бизнесом современным, живущим гораздо комфортнее, чем в России живут люди, честно вам скажу, гораздо комфортнее. В Беларуси гораздо лучше природа, гораздо лучше продукты, свои, кстати, продукты, дороги великолепные, живое как бы там пространство отдыха. Приезжаешь ли ты в Беловежскую пущу, восхитительное совершенно место, где все сделано для людей, все для людей. И гостиничный комплекс, и дорожки, по которым можно там на самокатах, на велосипедах покататься. Короче, люди вот живут в одном мире, а государство с ними общается в мире: нам хлеба не надо, работу давай, понимаешь? Ну, люди от этого устали. А когда еще на их глазах, и они видели в изобилии, они же ведь себя не обманывали, что было достаточно жесткое обращение с задержанными. Это вся Беларусь видела. Это и возмутило людей. Поэтому я думаю, что смена форматов отношений государства и народа — это главное требование, собственно говоря, народа. Но плюс к этому есть еще один момент, что, конечно же, все остальные политические моменты и посылка этих вагнеровцев, которых туда заманило вроде как СБУ, но с другой стороны, а как это СБУ? А где? А кому они в России подчиняются? Они что, сами по себе в России существуют? Мы что, поверим, что группа людей, которые пребывают в вооруженных зонах конфликтов, где выполняют спецзадания в Сирии или в Ливии, в других частях, в России не курируются контрразведкой? Слушайте, тогда если СБУ заманивает этих людей вот так вот легко просто на раз, два, три, а давай-ка, ребят, поедем в Ливию, денег подзаработаем, но поедем не просто как-то, а через Турцию, которая поддерживает другую сторону в Ливии, то тогда у меня вопрос к контрразведке, которая должна вроде как курировать вот эти силовые частные военные компании, кстати, неразрешенные в России. А вы-то чем занимаетесь, товарищи из какого-то там отдела, понимаете, которые должны за этим следить, за всем? В этом проблема. Поэтому я думаю, что, конечно, Бабарико, Цепкало, Тихановский – это все политтехнологическая постановка из Москвы. У меня просто в этом нет ни малейших сомнений.
Но, тем не менее, есть политтехнологии, а есть та сила и то мнение.
Лукашенко показали, что его слабости, что то, что он на самом деле вовремя не начал реформы политические, которые сделали бы его отцом нации и навсегда зафиксировали бы благодарность белорусов, которые укрепили бы суверенитет Беларуси, это ошибка была Александра Григорьевича. У него было много завоеваний, и остается, это была его ошибка. Запоздание политических реформ, создание политических партий, которые бы не по приказу чиновников, а на самом деле как бы имели бы опору в обществе. И вполне я там вижу, там, допустим, в Беларуси и социал-демократическая мощная будет партия, там, и христианско-демократическая, может быть, мощная партия, и либеральные сильные партии. И главное, все эти партии будут сторонниками независимости и суверенитета Беларуси, были бы. Сейчас, думаю, этот поезд уже чуть-чуть ушел, сейчас уже под свой контроль все взяла Москва, поэтому ситуация несколько изменилось. Ему показали его слабости, и он понял, что
Максим,
слабости
есть. А вот если опять же говорить об этих заявлениях, что мы тут сформировали резерв из силовиков рядом с Белоруссией, могут ли такие слова и вообще риторика в этом направлении испортить отношения между двумя народами, как это, может быть, произошло с Украиной?
Ну, между народами это невозможно испортить, потому что при чем тут власти и при чем тут народы?
Ну, как потом вам сказать, когда люди начинают стрелять друг в друга, Украина или когда силовики одной стороны бьют граждан другой, это неизбежно приведет к последствиям соответствующим?
Ну, я, во-первых, думаю, что украинская ситуация ни в коей мере не может перекладываться на белорусскую ситуацию. Такого внутреннего напряжения, конфликта религиозного, регионального, языкового, который есть в Украине, в Беларуси вообще отродясь не бывало никогда. Все игры с языком и с национальным самосознанием, и с Великим княжеством Литовским в Беларуси — это такая игра в бисер Германа Гессе немножко. Знаете ли, это как бы из головы взятая, очень красивая, интересная, ну, такая классная постмодернистская инсталляция, которая многими воспринимается на ура, потому что она на вселе, она на самом деле в Беларуси делается очень изящно, в отличие от Украины той же самой, без грубости, без хамства, без какого-то такого радикализма. Просто вот, да, Полоцк, Пинск, Ефросинья Полоцкая, Древний Брест, Древний Минск — это на самом деле Западная Русь, альтернативный центр объединения русских земель, как об этом писали великие русские историки Ключевский и Платонов.
В общем, как народы не разругаемся.
Очевидно, Москва этот альтернативный центр сделала так, чтобы он больше не был альтернативным, поскольку на самом деле в союзном государстве, где было только два государства, многие смотрели на Беларусь, особенно на левом фланге российской политики, как на альтернативный центр той преступной и русофобской политики, которую проводит Москва.
Нам
теперь,
нужно,
очевидно, Москва этот вопрос решила.
Нужно паузу здесь сделать и продолжим сразу после нее.
Реклама. Этот год заставил многих пересмотреть подходы к бизнесу. Новая франшиза детской мебели Kids Space от известного мебельного бренда Mr. Doors – это простой, красивый и быстрый продукт с низким порогом входа и высокой маржинальностью. Приглашаем к сотрудничеству. Звоните 8 800 500 2211. Mr. Doors. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Особое мнение.
Продолжаем говорить с журналистом Максимом Шевченко. Неделя прошла после того, как Алексея Навального, судя по всему, отравили. Что мы за эту неделю узнали, Максим Леонардович? Что важного мы узнали за эту неделю?
Мы узнали страшное словосочетание ингибиторы холиностеразы, которую мы до этой недели не знали. Мы узнали, что ингибиторы холиностеразы, мы очень много прочитали за это время, возникают, как бы, что они подавляют, что холиностераза – это какой-то фермент нервной системы, а ингибиторы – это какие-то вещества, пусть простят меня специалисты в медицине, которые подавляют этот фермент. Ну, короче, оказывают болезненное влияние на нервную систему. Что они бывают от пестицидов на полях. Вряд ли Алексей Навальный гулял в Томске по полям. Они бывают от попадания в еду, значит, каких-то тоже удобрений, фосфатов там или дихлофоса. И бывают, если против человека применяются боевые отравляющие вещества. Сами по себе они в теле человека никак-то вот не начинают функционировать. Теперь мы видим конкуренцию диагнозов. В Омске нас уверяют, срывая голос, что никакого отравления не было. Ну, тогда возникает справедливый вопрос. А тогда почему ему сразу антидот давали? Причем давали антидот именно против фосфатного отравления, скорее всего, атропин. А, но в Омске говорят, мы не обнаружили, отравления не было. А что тогда было? Кремлевские пропагандисты нам, издеваясь над Навальным, рассказывали несколько дней до диагноза клиники Шарите, еще не диагноза, а первого заявления, что он худел, поэтому, мол, потерял сознание, что он принимал специальные препараты, стимулирующие мозговую деятельность. Доктор Мясников, совершенно бесстыдный человек, очевидно, это сказал. А, значит, что Пригожин, издеваясь над Навальным, борющимся за жизнь, просто измываясь над ним, цинично хохоча, очевидно, с ведома и разрешения своих покровителей, говорил, что он наелся водки с барбитуратами. И так далее. В общем, на все лады все эти существа измывались над Алексеем Навальным. А по итогу-то мы видим, что все-таки немецкая клиника говорит об интоксикации. Более того, эти позицию немецкой клиники повторяют министр обороны Германии, женщина, повторяют высокопоставленные политики в Германии. Германия является одним из, не то чтобы союзников, но, в общем, ключевых партнеров Российской Федерации, путинской России в Европе. И если Навальный, отравленный Навальный, или подозреваемо отравленный Навальный, мы подозреваем, что он отравлен, скажем мягче, попадает именно в клинику на территорию союзника в Европе, то как это можно оценивать? Ну, или как желание спрятать концы, союзник поможет. Но я что-то сомневаюсь, что в ситуации Германии, где уже Шпигель занимается своим расследованием, Франкфуртер Альгемайн занимается расследованием и так далее, можно спрятать концы, что это не повлечет за собой парламентский кризис. Поэтому я думаю, что, возможно, будут очень серьезные осложнения для Москвы. Очень серьезные. То, что по-прежнему не заведено уголовное дело по факту отравления или по подозрению в отравлении, на мой взгляд, это только, как говорится, заставляет нас подозревать в том, что его на самом деле отравили.
Максим Ильич, ну завели бы это дело. Мы бы что, бы ему верили?
Ну, смотрите, сейчас вот мы прочитали сегодня в Яндексе, что Следственный комитет, по-моему, на транспорте, там, или прокуратура на транспорте, точно не помню, они изучают его одежду, номер, где он был. Они проверили около сотни предметов, связанных с ним.
Ну, доследственная проверка, да.
Нет, недоследственная. Они искали конкретно, как это сказано, наркотики, либо специальные препараты, чтобы их версию подтвердить. А может быть, кто-то, на самом деле, я же совершенно ясно вижу, что это борьба разных группировок. Одна группировка силовиков или криминала правящего и подчиненные им силовики хотели убить Алексея Навального. Другой группировки силовиков или криминала и связанных с ними силовиков нужен Навальный живой. Не потому, что он на них работает, потому что он является самостоятельной фигурой, которая как бы никому не дает спокойно жить. Mm-hmm. Плюс к этому они разыгрывают эту тему смерти в России. Допустим, вот одни бы, что им трудно было подбросить в его вещи какие-то наркотики или какие-то лекарства. Очевидно, эта проверка говорит о том, что есть какая-то уже статусная структура, которая заявляет, ни наркотиков, ни лекарств нету. Я думаю, что это дело просто так не заглохнет, в том числе в России. Я вижу, как идет возня этих зверей за вокруг диагноза Алексея Навального. И как они уже все знают, что с ним случилось. Вопрос же не в том, что случилось на самом деле, а вопрос в том, как это будет интерпретировано. Мы живем в мире интерпретаций. И в этом главная проблема. Сейчас идет война за интерпретацию того, что случилось с Алексеем Навальным. Это фактор международной политики. Потому что если, пока у них нет версий, почему Навальный орал от боли, потерял сознание перед посадкой в самолет, все их версии несостоятельны. Лекарств не найдено. Он ничего не принимал такого, никакого скачка сахара в его крови не было вниз-вверх. Понимаете, он не переутомлялся как-то особенно и не худел. Значит, все их издевали, и водка с барбитуратами тоже не пил. Все это очень легко обнаруживается. Значит, а что тогда с ним было? Вот немцы говорят, интоксикация, отравление.
Ну, на это Кремль думает, говорит. А чем? Где вещество, которым это сделано? Вы нашли вещество? Нет? Ну, тогда какие вопросы?
Ну, вопросы такие, что если есть отравление, то, возможно, существуют вещества, которые трудно обнаружить в крови. Вот, допустим, этот самый химик, который изобретал новичок, который живет сейчас в Америке, я читал его интервью недавно, на Фонтанке, кстати, он говорит о том, что да, есть соли, которые растворяются, ядовитые соли, которые на основе этих боевых веществ сделаны, которые они случайно в ходе экспериментов обнаружили. Поэтому, возможно, все. Мы не знаем, что какие инструменты убийства человека придуманы. Понимаете, радиоактивные яды, полоний, яды фосфатные, яды, там, рицин, как убили этого болгарского диссидента, убили в Лондоне в свое время ретином. Там рицином, выстрелив ему шариком с рицином в ногу. Как его звали? Георгий, не помню точно. Марков, что ли? И, в общем, у них есть масса способов убить человека. В данном случае, я думаю, никто не рассчитывал, что пилоты посадят самолет. Думали, что будет паника, Омск не даст посадку, пока летишь до Челябинска, он возьмет, да и умрет в самолете. А если мертвый Навальный, это не то же самое, что Навальный борется за жизнь. Мертвый это помещается в морг, а в морге находится там несколько дней, они пускают жену. Мы же знаем, как это было с телами наших ребят, убитых в Центральноафриканской Республике. Потеряли свидетельство о смерти Орхана Джамаля, одежда сожжена, так и не доехала до России. Почему сожгли одежду, на которой следы пороха? Ну, типа она там плохо пахла. То есть ключевой вещдок, который может быть на основании которой можно определить порох, из которого в упор убили ребят, где он был произведен, когда он был произведен, был уничтожен. Кем уничтожен?
Это как раз вопрос.
Советниками президента, а тут вопрос, тут ответ ясен. Он был уничтожен по распоряжению, очевидно, советников президента Центральноафриканской Республики, работающих на господина Пригожина или в его структурах, которые, согласно докладу центра досье, курировали слежку за ребятами. Почему они не допрошены до сих пор? Поэтому никакого...
Это к вопросу о том, насколько следствие необходимо и насколько следствие что-то изменит. Почему все добиваются следствия, если само по себе следствие...
Зафиксировать подозрение факта преступления. Mm. Вот когда в Нальчике был убит Тимур Куашев, мой товарищ и мой коллега, он работал со мной в кавказской политике, его убили 20 с небольшим летний парень, умирает внезапно от разрыва сердца. Ну и от разрыва, все говорят, от разрыва. Есть подозрение, что он был отравлен. Требует завести уголовное дело. Да нет, не надо, все ясно. И во время омовения у Тимура под мышкой обнаруживают след от инъекции, которая ему была сделана. То есть, очевидно, когда он сел в машину, его сзади ударили шприцом и ввели ему какой-то препарат. Отец Тимура, заслуженный следователь еще Советского Союза был. Убийцы это не рассчитали, что это человек с опытом борьбы с криминалом, насчитывающий десятилетиями. Вот Тимур был убит. Инъекции. Нам стоило огромного труда завести уголовное дело. Да, они скрывали результаты его убийства, расследования, саботировали лабораторные исследования, исследования тканей и так далее, и так далее, и так далее. Но все равно факт остается фактом. Уголовное дело было вынуждено признать, что след от инъекции был, что ему сделали укол, после чего он умер. Поэтому уголовное дело — это важное, важное. Очень важное событие. Оно должно быть заведено. Потому что жена говорит, моего мужа отравили. Сотрудники говорят, моего мужа отравили. Огромное количество людей не по телевизору, а там, которые были, свидетельствуют о том, что это похоже на отравление. Есть диагноз немецкой клиники, похоже на отравление. Вот должен быть следователь. Почему не заводится? Удивительно, правда?
То есть Вы согласны с немецким МИДом, который говорит, что если дело не заводится, то Москве трудно будет отделаться от обвинений, от намеков, что...
Конечно, абсолютно. А такова логика. Такова логика юриспруденции. Такова логика правового государства.
Ну, если у нас осталось буквально одна минута до перерыва, чтобы как раз эту тему продолжить. Из того, что вы говорите, становится понятно, что вы не сомневаетесь, что это было намеренное желание убить Алексея Навального. Я правильно вас понимаю?
Ну, я просто взвешиваю две, у меня на чаше весов, там случайные события с Навальным, понимаете. Мне трудно представить, что такое событие с Навальным в преддверии политических выборов в России.
То есть, не вывести из строя на время, его хотели, по-вашему, именно убить.
А дело в том, что по оценкам врачей, которые мы тоже много прослушали, как и ингибиторы холинэстераза за последнее время, у Алексея Анатольевича есть три варианта дальше. Он приходит в себя и долго восстанавливается, становясь инвалидом. Он теряет его мозг, замечательный, удивительный, сильный мозг, теряет работоспособность. И он становится инвалидом, не приходя в себя. И третий вариант – он умирает. Варианта, при котором он будет здоров, просто не существует на самом деле. Об этом говорят все врачи. И это ужасный диагноз. Кто мне докажет, что это с ним произошло просто так? Конечно, нет. С такими людьми это просто так не приходит. В голову Кеннеди просто так пули не пускают. Не прилетает. Сама летала, пуля летала, а потом прилетела в голову Джона Кеннеди.
Мы сейчас прервемся, послушаем новости. После новостей продолжим говорить с Максимом Шевченко.
Особое мнение.
Продолжаем говорить с Максимом Шевченко, и я хочу вас спросить, Максим, насколько вы удивились, или наоборот не удивились, что не было никаких, по большому счету, масштабных акций из-за того, что Алексей Навальный отравлен?
А я думаю, что все шокированы. Я думаю, что все пребывают в состоянии ступора и не верят в то, что они живут еще в этой реальности. И все боятся, как говорится, спугнуть, все молятся о том, чтобы Алексей выжил. И те, кто его любил, и те, кто его не любил, и те, кто с ним спорил, и те, кто с ним шел как за лидером, как за кумиром. На самом деле он стал за эти годы очень яркой фигурой, которая стягивала на себя политическое, смысловое, эмоциональное поле в России. Каждое его расследование порождало целые вихри. И поэтому я думаю, что люди пока не верят, что вот это вот вдруг возьмет и таким страшным образом прекратится. Поэтому пока, как говорится, этого ничего не происходит. А потом уже ясно, что митинги, крики на улицах, истерика, они просто бессмысленны. Что мы имеем дело с холодными, ледяными душами и сердцами, которые нам противостоят, которые властвуют здесь, которые принимают решения абсолютно без эмоций. И я тоже считаю, что отвечать эмоциями на действия этих человека-машин, это просто потакать им и подыгрывать им. Это неправильно. Эмоций быть не должно. Мы просто должны ясно и четко понимать, с чем мы имеем дело и какова ставка во всем этом.
Как изменится?
Ставка — это... Да. Ставка — это наша свобода, наша родина и смысл нашей жизни, в конце концов.
Как изменится политическая жизнь, оппозиционная жизнь, та самая борьба за свободу, за родину и так далее после всего, что произошло? После того, как это осознается, после того, как это поймется?
Мне трудно пока об этом говорить. Я, во-первых, думаю, что будут очень серьезные санкции, если будет все-таки выяснено, что это отравление, и что расследование этого отравления саботировалось кем-то в Москве. Санкции будут очень серьезные. Это раз. Внутри России, я думаю, многие люди перейдут к системной политической работе и политической борьбе, которой до недавнего времени, по крайней мере, на оппозиционном фланге, на либеральном фланге оппозиции мы не наблюдали. Потому что политическая борьба – это не желание избраться на выборах, а это желание поменять власть. Я думаю, что будут очень серьезные последствия. Такое же было в русской истории. После того, как губернатор Трепов приказал выпороть студентов, Вера Засулич пришла и выстрелила ему в задницу. Она стреляла в него, но попала в задницу губернатору Трепову. Это был один из переломных моментов в сознании многих интеллигентов в России, который толкнул их в сторону революции.
То есть вы ждете радикализации?
Я ничего не жду.
Ну,
я
хорошо, вы смотрю, предполагаете, что это...
Смотрю, я просто знаю, как все будет, потому что и история... Человеческие сообщества существуют по одним и тем же законам. Хоть в 21 веке, хоть в 19, хоть в 13. Меняется техника, меняется язык, меняется там способность постижения мира, но человеческая рефлексия в целом одна и та же. Люди сначала шокированы, потом то, чем они шокированы, становится для них частью реальности, и необратимо меняет сознание какого-то количества людей. Так появляются там, на фоне казни Александра Ульянова появляется его брат, допустим, Владимир Ульянов, младший, понимаете? Хотя не это, конечно, было причиной, но были такие моменты. Герцен описывает в «Былом и думах», как они в момент казни декабристов на Воробьевых горах, он, по-моему, с Огаревым, приносят клятву. Понимаете, какие бывают моменты? Вот Николай, приговаривая пятерых к смерти, не полагал, что последствия этой казни будут таковы. Не полагал. Или, допустим, когда за Гумилева просили, Горький просил Ленина и другие, помилуйте Гумилева, то им было отвечено, почему мы должны миловать только поэтов. И они не предполагали, что когда-нибудь это сработает, что когда-нибудь именно казнь Гумилева, по-моему, вчера была как раз годовщина казни Гумилева, станет одной из точек невозможности этического соприкосновения для многих людей, допустим, с системой большевизма, и что смерть одного человека превысит все там строительство коммунизма, социализма и все высокие слова. Люди будут помнить смерть Гумилева, смерть Мандельштама, там, не знаю, допрос Мейерхольда, допустим. А это будет больше, чем выдающиеся достижения от строительства Днепрогресса, Магнитки и прочего. Также и сейчас они думают, что они решают проблему, а они не решают проблему. Они создают неразрешимую проблему для себя, которая диалектически обернется потом следующим ходом истории. Я это просто знаю, что так будет. Мне тут даже не надо ничего хотеть или думать. Просто вода мокрая, а солнце светит, понимаете? 2×24.
Это журналист Максим Шевченко. А я перейду к вопросам слушателей. Очень многие спрашивают вас про 13 сентября. Насколько вот в свете всего того, о чем вы сказали, эти кампании в регионах сейчас имеют смысл? Насколько это отражает как-то и отразит какую-то политическую реальность?
Я считаю, что, конечно, это все имеет огромный смысл, что надо прийти и нанести политическое поражение власти. Ни один кандидат от власти ни на местном уровне, ни на региональном, ни на федеральном не должен победить. Вот такая задача. Она очень простая. Просто приходя на избирательный участок, вы должны посмотреть, кто от власти, и проголосовать против него. Ну, это очень просто. Понимаете?
А что это даст? Вот если мы говорим про тот же Хабаровск, да, вот мы видим, это произошло, там губернатор, все законодательное собрание. Ну вот что, его
это
сняли,
даст
и
пробуждение,
все.
Это даст пробуждение, гораздо более важные вещи даст, чем электоральные последствия какие-то. Потому что тут проконтролировать почти невозможно. Потому что нарисуют или посчитают, как захотят. Но пробуждение в сердцах людей вот этого духа сопротивления, духа того, пусть даже в такой простой ситуации, как поставить галочку против единоросса, против выдвиженца Кремля, это значит, что внутри людей произойдут тоже необратимые перемены. Первый шаг в сторону храброго решения, в сторону свободы. Первый шаг, пусть еще озираясь, пусть еще как бы самому себе удивляясь, но уже я против. Я против. Это гораздо важнее, чем формальные статистические какие-то результаты. Я говорю людям, просто проснитесь, будьте храбрыми, придите и скажите нет. Себе скажите, самим себе. Если вы еще потом сумеете проконтролировать результаты своего выбора, это будет совсем здорово. Но это, я думаю, будет очень непросто сделать.
Ну, трехдневное голосование, да, это, конечно,
много. Трехдневное голосование, ну и многое другое.
А, тем не менее, да, возвращаясь к Хабаровску, люди продолжают там выходить на улицы, и власть как будто бы никак не реагирует. Почему она не реагирует? Ей там ничего не угрожает? Ну, просто даже если эти протестующие займут Белый дом, что-то изменит.
Ну, во-первых, им никто не позволит занять Белый дом.
Это
во-вторых, власть... Во-вторых, я думаю, опять-таки, что идет борьба разных группировок, которые еще и нет никакого решения принципиального по этому. В-третьих, они точно не знают, что делать с этими людьми, поскольку записать людей в пособники криминального авторитета Фургала не получается. Он не криминальный авторитет, судя по всему, и ему уже шьют следующее дело. Дело об убийстве разваливается, ему сейчас шьют дело о мошенничестве на Амурстале. Я это прочитал тоже, значит, в их ФСБшном Яндексе. А вот что с этими людьми делать? А они рассчитывают, что походит и рассосется. А я лично думаю, что кристаллизуется совершенно новое политическое пространство, политического действия. Вот есть движение «Голос Дальнего Востока». Очень интересно. Вот они готовы обсуждать повестку Дальнего Востока. Вот, по крайней мере, на основе интервью сенатора Штырова, по-моему, да, бывшего главы Якутии, который описал катастрофическую, преступную политику федералов относительно Дальнего Востока. Политику, которую просто можно сформулировать одним словом. Подготовка к предпродажной подготовке к передаче Китаю или Японии, или кому-нибудь еще. Которая проводит депопуляция Дальнего Востока, уничтожение экономики Дальнего Востока, содействие криминальному вывозу с Дальнего Востока полезных ископаемых в Китай, в Японию, в Южную Корею, в Таиланд, куда угодно, понимаете? И тому подобные вещи. Вот если движение «Голос Дальнего Востока» создать повестку спасения Дальнего Востока, ну, естественно, как части России, я пока не с одним человеком, который говорил, я со многими переговорил оттуда. Все хотят, все патриоты, все хотят быть в составе России. Они просто полагают, что Москва их предала. А Дальний Восток как раз они полагают, может быть, надеждам и спасением страны, которая оттуда может начаться с Востока, скажем так.
Но Москва это воспринимает скорее как сепаратизм, то, чего она боится.
Москва это пока никак не воспринимает. Потому что Москва людей вообще не воспринимает за людей, и она мучительно ищет, кто им платит, кто их подзуживает и кто за ними стоит. И с ужасом понимает все больше и больше, что за ними никто не стоит, что им никто не платит и их никто не подзуживает. Что это на самом деле так относится к этой власти люди. Поэтому, я думаю, они сейчас думают, ну давай Дегтярев сейчас там он, вот ЛДПР возглавил местное, сейчас мы Жириновского купим, и уже купили, я уверен просто в этом. Жириновский сейчас и изображает из себя правозащитника, рвущегося в камеру Фургала, тут, конечно, ничего кроме смеха не вызывает. И, значит, вот, как говорится, ну как-то разберемся, вот будет управленческая система, который будет решать там финансовые вопросы, бюджетные вопросы, и будут какие-то там интеллигенты, которые там всегда были. Ну, пусть вот так вот будет.
Но возвращаясь к вот этой регионалистской теме, да, насколько, на ваш взгляд, сейчас власть боится этого сепаратизма, потому что, судя по тому сроку, там 9,
нет,
лет, который, 9 лет, которые дали Айрату Дильмухаметову, такое ощущение, что это как будто бы сепаратизм это что-то, за что они готовы судить за слова, просто
ну, давать такие чудовищные сроки. 9 лет Айрату Дильмухамедову, это было не федеральное решение, это было решение местное, башкирское.
Суд в Самаре это вынес, я на всякий случай подчеркну.
Это военный суд,
да, Самаре, военный суд Самаре, да.
Как бы инициировал он было дело в Башкортостане. Я думаю, что это проявление конфликта между башкирской интеллигенцией и Радием Хабировым, который подминает под себя такое независимое самосознание башкирской интеллигенции. И недаром Владимир Путин вмешался в конфликт вокруг башкирской содовой компании, вокруг Шихана Куштау, да, холма, и как бы проявил, когда уже и так все решилось, по большому счету, Путин нам рассказал удивительные вещи, которые, на мой взгляд, являются событием просто. Оказывается, хозяева башкирской содовой компании выводили за границу деньги и каким-то хитрым образом сделали так, что БСК из государственной собственности превратилась в частную собственность офшорной аристократии, выражаясь словами Владислава Суркова. Я хочу открыть Владимиру Владимировичу глаза, что такова вся Россия. У нас во всех сферах все везде господствует офшорная буржуазия. В ЖКХ, в лесном хозяйстве и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, собственно говоря...
10 секунд.
Да, поэтому, собственно говоря, вот это все. Вот это все, что происходит. То, что дали Айтару, это абсолютно... Айрату, это абсолютный беззаконие и произвол, просто за слова. А то, что случилось с БСК, ну, сейчас, значит, передадут в руки каким-то друзьям. Я не верю, что тут власть действует в России ради интересов народа. Это просто невозможно себе представить.
Это Максим Шевченко, журналист, был в особом мнении. До свидания.